Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гриперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 575-го дня войны. Главные новости четверга, 21 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с руководством США в Вашингтоне.
Польша продолжит поставки оружия Украине, несмотря на напряженность в отношениях.
Бельгия рассмотрит вопрос о передаче Украине F-16, а Швеция уже передает Киеву танки.
Еврокомиссия работает с государствами ЕС над использованием замороженных активов России. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Впервые за 6 месяцев вооруженные силы России провели крупномасштабную атаку на энергетические объекты Украины. Пострадали объекты в западном и центральных регионах. Об этом сообщает Укрэнерго. В частности, в результате атаки были частично обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. А украинские аналитики давно предупреждали, что, судя по всему, ближе к наступлению холодов Россия способна вновь повторить наступление на объекты украинской энергоструктуры для того, чтобы, соответственно, мирные жители Украины холодали буквально, сидели без света, без тепла. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ночной атаки российские самолеты выпустили по Украине 43 крылатые ракеты, из которых было сбито 36. Пуски совершали стратегические бомбардировщики Ту-95, которые базируются вблизи Энгельса. Причем, по словам Залужного, атаки проводились несколько волн, ракеты летели с разных направлений. Кроме того, нанесен удар по Харькову. Для этого были использованы ракеты С-300, которые вообще предназначены для уничтожения самолетов. Ракеты ПВО имеют большое количество мелких осколков, которые идеально подходят для уничтожения воздушных целей. Но, в свою очередь, если люди не спрячутся, они не способны переранить и убить большое количество людей. Мощный удар по Черкассам. По последним данным, пострадали 11 человек. Разрушено здание отеля. Возникли пожары, загорелись торговые павильоны на рынке. По данным главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, на центр города упала боевая часть ракеты, которую сбила украинское ПВО. И в целом над областью сбиты 4 российские ракеты. Нанесен очередной удар по Киеву, по столице Украины. Только в Дарницком районе пострадали 7 человек, трое из них попали в больницы. Обломки ракет упали на территории инфраструктурного объекта, он не назван, также на территории станции техобслуживания и общежития. Масштабные обстрелы и бомбежки Херсонщины. Как минимум 6 погибших и 9 раненых. Имеются в виду мирные жители. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. На деревню Львова в Херсонской области сброшены 4 управляемые авиабомбы. Погибла 63-летняя женщина. Бомбежки подверглись другие деревни области. За прошедшие сутки вооруженные силы России обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщила Национальная полиция Украины. 2 мирных жителя погибли в Торецке, 2 в Северном, 1 в Угледаре. Из тяжелой артиллерии российские войска обстреливали Никополь и Мировскую общину Днепропетровской области. Ранены как минимум 3 человека и повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы, линии электропередач. Украина отбивается. Сообщается, что вооруженные силы Украины в ночь со среды на четверг нанесли мощный удар по российскому военному аэродрому в оккупированном Крыму, вблизи города Саки. Это сообщило Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего вооруженных сил Украины. При ударе использовались сначала беспилотники, а потом украинские ракеты «Нептун». Целью атаки был военный аэродром, известный, на котором в тот момент находились как минимум 12 самолетов, а также база подготовки операторов дронов, которые предоставляет Россия и Иран. Украинцы утверждают, что удары попали в цель, и российские войска получили серьезные повреждения. Деталей нету. Надо сказать, что в последние недели Украина активизировала удары по Крыму. Напомню, что 13 сентября были повреждены и, возможно, безвозвратно повреждены 2 крупных корабля в Севастополе. Кроме того, в Крыму, согласно видеодокументам, была уничтожена система С-400, система ПВО С-400.
Надо сказать, что, несмотря на то, что действительно ты прав, удары по Крыму всерьез усилились в последнее время, в том числе из-за получения Украиной оружия, которое способно добивать до целей в Крыму. Например, аэродром Саки Украина еще в 22-м году атаковала. В августе 22-го года Россия рассказывала о том, что там в Саках сдетонировали авиационные боеприпасы и так далее, но при этом Генштаб Вооруженных сил Украины сказал, что это именно в результате его операции 9 российских самолетов были уничтожены. На самом деле это тогда был серьезный удар, и вроде как западная разведка говорила, что выведены из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России, так что аэродром в Саках был уязвим еще в прошлом году.
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. Сообщается, что установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, соответственно, что усложняет снабжение российской группировки. Об этом заявил спикер восточной группировки войск Украины Илья Евлаш. Он сказал, что россияне, я его цитирую, несут в 7-8 раз больше потерь при ведении оборонительных действий, чем Украина при ведении наступательных действий. Обычно, как известно, обороняющиеся страдают меньше, чем наступающие. Представитель командования Национальной гвардии Украины полковник Микола Уршалович заявил, что так называемая гвардия наступления – это части Нацгвардии, которые были сформированы из добровольцев специально для проведения контрнаступления, освобождения украинских земель, продвинулись на Мелитопольском направлении. Украинские СМИ пишут о том, что Служба безопасности Украины и вооруженные силы провели спецоперацию в Мелитополе, и был нанесен удар, непонятно чем и как, но был нанесен удар по секретному базе или секретному центру российских вооруженных сил, расположенном на моторном заводе. В результате ранен командующий 58-й армии, который воюет на запорожском направлении. Ранения получили еще десятки российских военных, некоторое количество из них погибло. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Еленовке под Донецком уничтожен узел связи вооруженных сил России, который подавал интернет, мобильный интернет, в том числе на линию фронта. Соответственно, эти услуги связи используются для корректировки огня. Он же также сказал, что в больнице Мариуполя, оккупированного Мариуполя, поступило большое количество раненых военных, из-за чего больницы прекратили прием местных жителей, которые нуждаются в операции срочной медицинской помощи. Из-за этого уровень смертности жителей Мариуполя остается очень высоким.
Понятно, что для развития своего наступления Украина продолжает нуждаться в большой военной помощи со стороны Запада. И обеспечением этой помощи как раз занимается президент Владимир Зеленский. Сегодня он в Вашингтоне после очень активных дней на Генассамблее в Нью-Йорке. Он приехал в столицу США встречаться с руководством страны. Вот должны уже практически начаться его переговоры с Джо Байденом, президентом Соединенных Штатов. Видимо, о деталях мы расскажем уже завтра. А до этого он встречался с конгрессменами и встречался в Пентагоне. В Пентагоне вместе с министром обороны США Ллойдом Остином он возложил венок к мемориалу погибших во время террористической атаки 11 сентября 2001 года. А в Конгрессе он довольно много провел переговоров с представителями обеих партий. Среди ключевых вопросов, которые он там затрагивал, это предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, что, опять же, очень важно на фоне того, что ты, Саша, рассказывал, увеличение воздушных ударов по энергетической инфраструктуре, по инфраструктуре, связанной с экспортом продовольствия и так далее. В общем, очевидно, что его принимали там хорошо. Я вижу, что и Чак Шумер, глава демократического большинства в Сенате, и Митч МакКоннелл, главный сенатор-республиканец, его приветствовали тепло. Ну и надо сказать, что в Палате представителей он поговорил со всеми, но там есть довольно серьезные разногласия, хотя, сказал Зеленский, вместе мы достигли значительного прогресса в защите демократии, свободы и достоинства, ценностей, на которых базируются наши страны. Надо сказать, что попросил он их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины. Об этом как раз рассказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он не сказал всех подробностей, но вот цитата Шумера: «Было единственное предложение, которое подытожило наш разговор, и я процитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: если мы не получим помощи, то проиграем войну». В то же время республиканец, председатель Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил журналистам, что его позиция по помощи не изменилась. Он раньше довольно много критиковал администрацию Байдена за выделение помощи, говорил, что она должна быть более подотчетная. Сам он совершенно очевидно не будет голосовать за тот пакет помощи, который вошел в бюджет на следующий год, то есть 24 миллиарда долларов. Он готов, видимо, это разменять на какие-то планы Белого дома по предложению республиканцев увеличение борьбы с нелегальной миграцией. Но так или иначе он сказал, что его разговор с Зеленским тоже был хорошим и продуктивным. В общем, очевидно, что разногласия в Конгрессе есть при очень позитивном приеме Зеленского обеими партиями и, естественно, при очень продуктивных, я надеюсь, переговорах о сотрудничестве с Минобороны Соединенных Штатов.
В значительной степени позиции конгрессменов и сенаторов отражают настроение, которое бытует в американском обществе, то есть они отражают позиции их избирателей. Телеканал CNN опубликовал результаты свежего опроса. Американцев спрашивали, как они относятся к выделению Украины, собственно, помощи американской. И здесь пришла плохая новость для Украины. Большинство, 55%, считает, что Конгресс не должен выделять дополнительные средства для поддержки Украины. Меньшинство, 45%, считает, что Конгресс должен выделять деньги для поддержки Украины. 51% респондентов сказали, что США уже сделали достаточно для того, чтобы помочь Украине. 48%, примерно столько же, считают, что США должны сделать больше. По сравнению с результатами опроса, который был проведен немедленно после начала российского вторжения в феврале прошлого года, уровень поддержки существенно понизился. То есть тогда 62% американцев считали, что Соединенные Штаты должны делать больше, сейчас 48%. Причем в опросе очень заметно партийное разделение. То есть большинство демократов выступают за продолжение поддержки Украины, большинство республиканцев выступают против. В чем сходятся сторонники обеих главных партий США? 56%, опять же, большинство американцев считают, что война, которую ведет Россия против Украины, угрожает национальной безопасности США. Однако в феврале 2022 года так считали 72%. 8 из 10 опрошенных опасаются того, что война затянется на неопределенное время. 2/3 выражают опасения, что война станет угрозой для демократии повсюду в мире. 64% считают, что эта война приведет к тому, что Россия будет наносить удары не только в Украине, но и в каких-то других точках планеты. И 59% считают, что этот вооруженный конфликт может привести к началу более масштабной войны в Европе.
Ну, то есть, очевидно, что есть настроение по какому-то завершению военных действий, но идут споры и, кстати, между Европой и США, и очень часто внутри Европы по поводу того, как именно эти боевые действия можно завершить. Тут, конечно, есть множество разного качества 5 копеек, которые вносят разные страны. Там и Китай, который вчера выступал на совбезе по Украине, и все остальные. Ну, Бразилия и так далее. То есть коллеги России по БРИКС, которые вроде как переговорам призывают, но остановить Россию, свою агрессию никак не призывают. На этом фоне очевидно, что ближайшие соседи Украины, это Польша и Балтийские страны, помогают Киеву интенсивнее всего, но не обходится и без трений. Мы знаем, что последние 2-3 дня развивается большой скандал вокруг поставок украинской сельхозпродукции в Европу. 3 страны продлили эмбарго – это Словакия, Польша и Венгрия. А Венгрия вообще на 24 вида различных сельхозтоваров с Украины ввела эмбарго. Ну и Польша и Украина обменялись очень жесткими заявлениями. Дошло дело до того, что премьер-министр Польши Моравецкий сказал, что Польша не будет поставлять вооружение больше. Украине это поставило в тупик очень многих в самой Польше, в том числе и, например, польский МИД, с которым, как польские медиа сообщают, Моравецкий не согласовал эту позицию. Моментально самые разные чиновники польские бросились это дело корректировать, не опровергать, но подправлять. В том числе, например, спикер правительства Польши Петр Мюллер сказал, что Польша, конечно же, продолжит передавать Украине боеприпасы, но оговорился исключительно в рамках уже существующих контрактов. Но, кроме того, хаб международной помощи для Украины в Польше продолжает действовать, и Польша тут не очень свободна в своих решениях, поставлять или не поставлять технику, это все-таки было согласование с другими странами Евросоюза. Германия, когда Моравецкий сделал это заявление о прекращении поставок оружия, сразу же провела с Польшей переговоры об этом. Польша постоянно напоминает Украине, сколько она для нее сделала. В частности, Мюллер сказал, что в первые месяцы войны Польша предоставила ключевые для обороны Украины танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы. Ну и помаленечку, конечно, идет дело к улаживанию этого конфликта. Представители Польши и Украины договорились вроде как найти решение по экспорту зерна, чтобы оно учитывало интересы обеих стран. Об этом говорит пресс-служба украинского министерства аграрной политики. Надо сказать, что в Польше скоро выборы, и не исключено, что жесткая польская риторика связана именно с ними. За это правящую партию «Право и справедливость» критикует оппозиция Польши. В частности, глава ее, глава крупнейшего оппозиционного блока Польши «Гражданская коалиция» Дональд Туск сказал, что в заявлениях президента Дуды, премьер-министра Моравецкого и экс-президента Качинского, который, в общем, является таким лидером, на самом деле, партии «Право и справедливость», нету никакой логики, когда речь идет об Украине. Ну и, в общем, понятно, что как-то этот конфликт уладится, но осадок, что называется, остался, потому что его постоянно использует Москва. Я вчера цитировал Дмитрия Пескова, который сказал, что с одной стороны, Польша и Балтия оголтелые совсем, но с другой стороны, риторика Киева совершенно уже даже их выводит из себя. Поэтому понятно, что такая ссора с ближайшим союзником ни одной из этих стран на пользу не идет.
Пока же Германия сообщила, что передала Украине очередную партию военной помощи, тягачи, грузовики, терминалы спутниковой связи и средства связи. Швеция, это важный момент в условиях контрнаступления, передала Украине 10 танков, это «Леопард-2» в шведской модификации, что исключительно важно для украинского контрнаступления. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16, потому что Бельгия начнет получать F-35, и, соответственно, когда у нее начнут освобождаться F-16, она может их отдать Украине. Минфин Украины сообщил, что в национальный бюджет поступил более $1 миллиарда грантов Всемирного банка, которые были перечислены США через Всемирный банк. Эти деньги будут направлены на выплату пенсий, оплату работы медиков и так далее и тому подобное. Координатор системы ООН в Украине Денис Браун провела пресс-конференцию и рассказала, что гуманитарные учреждения ООН получили лишь половину той помощи, которую они запрашивали на оказание помощи украинскому населению. В этом году ООН просила выделить $3 900 000 000, но получила лишь 50% от этого. И, кроме того, она сказала, что представители ООН, несмотря на неоднократные просьбы к Москве, не получили разрешения побывать на оккупированных территориях Украины.
Надо сказать, что различные международные институты все-таки пытаются финансировать Украину, в том числе и с помощью российских средств, которые в Европе были заморожены. Я напомню, что довольно давно уже сначала «Большая семерка» начала искать возможности как-то использовать замороженные средства. Отдельные страны Евросоюза и Соединенные Штаты говорили о том, что обсуждают эту проблему. И вот сегодня официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виган сказал, что Еврокомиссия работает вместе с испанским председательством в ЕС над стратегией использования замороженных в Евросоюзе госактивов России. И, по его словам, речь идет о более чем 200 миллиардов евро различных авуаров. Цитирую Виганда, мы предложили работать над вопросом об этих государственных авуарах. Это, впрочем, обсуждалось и на последнем саммите ЕС. Теперь мы работаем по внедрению поэтапной стратегии, готовы участвовать в обсуждениях этого вопроса. В общем, есть уже некий проект. Он был еще летом, в конце июля, представлен Европейской внешнеполитической службой, глава которой Жозеп Боррель вчера был страшно раскритикован Сергеем Лавровым в ходе Совета безопасности ООН. И очевидно, кстати, что чем больше Европа наращивает усилия по помощи Украине или по санкциям против России, тем более агрессивно Россия критикует Европу и портит с ней отношения, больше уже даже не очень пытаясь вбить клин между европейскими странами и США. Так вот, документ о том, как можно было бы, может быть, использовать российские активы, появился еще в июле. А сейчас идет разработка юридического текста, потому что там все должно быть законно и малооспариваемо в любом случае. При этом надо сказать, что отдельные европейские страны на санкции смотрят немножечко сквозь пальцы или как минимум на тех в этих странах, кто их обходит. Есть расследование издания «Инсайдер», очень интересное, которое говорит о том, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину из Латвии в Россию были импортированы микросхемы на миллионы евро, а эти микросхемы могут использоваться в военной технике. В общем, закупало российское предприятие, связанное с военно-промышленным комплексом России, самые разные микросхемы у тех компаний, которые были созданы на базе Рижского завода полупроводниковых приборов. И, в общем, как раз с клиентом уже российской компании, которая закупала все эти микросхемы, были непосредственно исследовательские институты, разрабатывавшие ракетные комплексы «Кинжал», «Искандер» и так далее. В общем, очевидно, что Еврокомиссии, Евросоюзу в целом и отдельным странам Европы стоит еще довольно много сделать для того, чтобы те санкции, которые они наложили на Россию, реально выполнялись.
Как бы ни закончилась и когда бы ни закончилась эта война, Украине еще долго придется расхлебывать то, что принесла на ее землю Россия. Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны Украины сообщила, что 30% территории страны загрязнены, если можно так выразиться, взрывоопасными предметами. Сейчас украинцы используют 80 групп саперов, которые ездят по различным регионам страны, которые обстреливались, либо одно время контролировались российскими военными, и разминируют мины, снаряды, не взорвавшиеся бомбы, вот все вот то, что может взрываться и убивать. Наиболее опасна жизнь в этом плане в Черниговской и Херсонской областях.
Ну, есть надежда на то, что мировое сообщество поможет Украине в разминировании, хотя это страшная проблема, ты совершенно прав. Мы со своей стороны продолжим информировать вас о том, как идет и этот процесс, и помощь Украине Запада, и как развиваются санкции против России. Мы уже знаем, что Еврокомиссия готовит очередные санкции. Вполне возможно, что в каком-то недалеком совсем будущем будет об этом объявлено. Ну а сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» на этом заканчивается. Его провели для вас Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Слушайте нас на платформах Apple и Google. Можно прямо с сайта слушать «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До свидания, до завтра.